Глава 13. Отец Каллахан. 1. В тот же воскресный вечер часы Мэтта Берка показывали 7:15, когда к нему в палату нерешительно заглянул отец Каллахан. Прикроватная тумбочка и одеяло были завалены книгами. Мэтт позвонил Лоретте Старчер домой и настоял, чтобы она не только открыла библиотеку в воскресенье, но и лично доставила нужные книги ему в больницу. Та явилась во главе процессии из 3 служителей, нагруженных книгами. Удалилась она, пыхтя от возмущения. Мэтт отказался объяснить причину столь странного подбора книг. Отец Каллахан с любопытством разглядывал учителя. Тот выглядел осунувшимся, но не таким удрученным, как большинство прихожан, которых священнику доводилось навещать при подобных обстоятельствах. Каллахан заметил, что обычно пациенты воспринимают известие о раке, ударе, сердечном приступе или отказе какого-нибудь жизненно важного органа как весть о вероломстве. Человек отказывается верить, что столь близкий и до последнего времени надежный друг, как его собственное тело, может так предательски с ним обойтись. И первой реакцией является нежелание иметь ничего общего с тем, кто способен на такую низость. И не важно, что по этому поводу думает провинившийся. Однако отказаться от общения с предательским телом, подать на него жалобу или просто выкинуть из своей жизни не представляется возможным. И вся цепочка подобных больничных размышлений заканчивается жутким выводом, что собственное тело оказывается не только не друг, а самый что ни на есть настоящий враг, одержимый разрушением той высшей силы, которой всем обязан и которую стремится уничтожить через болезнь. Однажды, будучи навеселе, Каллахан даже сел за монографию по данному вопросу, которую намеревался опубликовать в «Католик Джорнал». Мало того, он не поленился нарисовать иллюстрацию, на которой изобразил мозг на крыше небоскреба. Само здание олицетворяло тело, о чем свидетельствовала соответствующая подпись, а языки пламени, вырывавшиеся из окон, — рак, хотя на его месте могли быть десятки других причин. Подпись под рисунком гласила «Слишком высоко, чтобы прыгать». На следующий день, протрезвев, он порвал наброски будущей монографии на мелкие кусочки, а рисунок сжег. В католической доктрине не было места ни для одного, ни для другого, если, конечно, не подрисовать вертолет с надписью «Христос» и свисающей из него веревочной лестницей. И все же он чувствовал, что его мысли не были беспочвенными, поскольку в результате подобных логических рассуждений пациенты впадали в жуткую депрессию. Это проявлялось в потухшем взгляде, горестных вздохах и зачастую в слезах, которые наворачивались на глаза при виде священника, этого черного ворона, напоминавшего о бренности всего сущего. Однако у Мэтта Берка никаких признаков подобной депрессии не наблюдалось. Он протянул руку, и его рукопожатие оказалось удивительно крепким. «Отец Каллахан, спасибо, что заглянули». «Всегда рад. Хорошие учителя, как и умные жены, большая редкость, которой следует дорожить». «Даже такие старые неверующие медведи, как я?» «Особенно такие», — с готовностью подтвердил Каллахан. «Полагаю, что застал вас в минуту слабости. Мне рассказывали, что на поле боя атеистов не встречается, да и в интенсивной терапии неверующих практически не бывает».
«Увы, меня скоро выписывают».
«И что с того? Мы еще услышим, как вы читаете «Аве Мария».
«Не исключено. Причем гораздо раньше, чем вам представляется», — отозвался Мэтт.
Отец Каллахан подвинул стул и сел, при этом нечаянно задел коленкой тумбочку, и с нее посыпались неаккуратно лежавшие книги. Он стал по одной поднимать их и читать вслух названия. «Дракула», «Гость Дракулы», «В поисках Дракулы», «Золотая ветвь», «Естественная история вампиров», «Неужто и правда естественная», «Венгерские народные сказки», «Чудовище мглы», «Чудовище в реальной жизни», «Дюссельдорфский монстр Питер Кёртен», «Питер Кёртен, немецкий серийный убийца, признавшийся в совершении 68 убийств, 9 из которых были доказаны».
И отец Каллахан вытер толстый слой пыли с обложки последней книги. «Варни вампир» или «Праздник крови». Господи! Неужели этим чтением лечат сердечников? Мэтт улыбнулся. «Старина Варни! Я читал его давно для студенческого доклада в университете по курсу романтизма в литературе. Профессор, чьи представления об этом жанре начинались с «Беовульфа» и заканчивались письмами Баламута, повестью Клайва Льюиса, написанной в 1942 году, был просто в шоке и поставил мне тройку с плюсом, настоятельно рекомендовав повысить свой культурный уровень. Между тем, феномен Питера Кюртона довольно любопытен, — заметил Каллахан, — хотя и вызывает отвращение. — Вы в курсе его истории? — В общих чертах. Меня интересовали подобные вещи во время учебы в семинарии. Своим скептически настроенным наставникам я объяснял, что хороший священник должен знать не только высоты, которых может достичь человеческая натура, но и возможные глубины ее падения. Чепуха, конечно. Мне просто нравилось и испытывать трепет, как и многим другим. Если я правильно помню, Кюртон в детстве утопил двух приятелей-сверстников, столкнув их с плота посредине реки и не дав им взобраться обратно. «Верно», — подтвердил Мэтт. «И подростком он дважды пытался убить родителей девушки, которая не хотела с ним гулять, а потом сжег их дом. Но в его жизни меня интересует не совсем это».
«Я так и понял». Судя по подборке книг. Он взял с одеяла журнал, на обложке которого фигуристая молодая женщина в обтягивающей одежде сосала кровь у юноши. Его лицо выражало одновременно и неописуемый ужас, и непреодолимое вожделение.
Журнал назывался, и, судя по всему, также звали женщину «Вампирелла». Заинтригованный Каллахан отложил его в сторону.
«Кюртон убил больше десятка женщин», — продолжил священник. «Орудовал чаще всего молотком, а если у них были месячные, то пил выделение».
Мэтт Берг снова согласно кивнул. «Не так широко известен тот факт, что он убивал и животных. Во время очередного затмения он оторвал головы двум лебедям в центральном парке Дюссельдорфа и жадно глотал кровь, которая хлестала из шеи».
«И это как-то связано с тем, почему вы хотели со мной встретиться?» — поинтересовался Каллахан. «Миссис Карлос передала мне, что дело очень важное».
«Так оно и есть».
«И что это? Если вы хотели меня заинтриговать, то вам это удалось».
Мэтт невозмутимо на него посмотрел. «Мой хороший друг Бен Мейерс должен был сегодня с вами связаться. Ваша экономка сказала, что он так и не появился».
«Это правда? После двух часов дня я никого не видел».
«Я не могу его найти. Он уехал из больницы вместе с доктором Коуди, который тоже исчез. Я не могу разыскать и Сьюзен Нортон, подругу Бена Мейерса, которая ушла из дома после обеда и обещала вернуться к пяти». Ее родители очень волнуются.
При этих словах Каллахан забеспокоился. Он знал Билла Нортона, который однажды заходил к нему посоветоваться насчет рабочих католиков. «Вы что-то подозреваете?»
«Позвольте задать вам один вопрос», — продолжил учитель. «Отнеситесь к нему со всей серьезностью и подумайте, прежде чем ответить. Вы не замечали в последнее время чего-нибудь необычного в городе?»
Первоначальное предположение Каллахана переросло в уверенность. Ему намеревались сообщить нечто настолько невероятное, что хотели сначала осторожно подготовить, чтобы он не испугался. Ответ, судя по книгам, напрашивался сам собой. «Вампиры? В Салем-Слоте?» — изумился Каллахан. Священник подумал, что депрессии после тяжелой болезни нередко помогает избежать одержимость некой идеей, которая играет в жизни пациента важную роль. Например, увлечение артистом или музыкантом, или, скажем, мысли о недостроенном доме, не дающие покоя плотнику. Подобный интерес вполне может развить безобидный или не вполне безобидный психоз, предпосылки к которому уже имелись у пациента до болезни.